Это Бьюик, судя по радиаторной решетке и в форме воздухозаборников. Должна быть модель середины 50-х. Согласно Тони Скундисту, Кертису Уилкоксу и Энису Раферти, это была модель 1954 года. С этой модели срисован советский ЗИМ. Почти 54-го. Потому что при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это не модель 1954 года и не Бьюик, и вообще не автомобиль, а что-то еще, как мы говорили в дни моей далекой юности. Аннет все трещал, как пулемет. И он в прекрасном состоянии, и это видно даже отсюда. Все так странно, Сэнди. Я заглянул внутрь и увидел что-то, укрытое брезентом. Начал мыть окна. Потом раздался какой-то звук. Вернее, два звука. Сначала что-то зашуршало, потом упало. Брезент соскользнул с автомобиля, пока я мыл окна. Словно автомобиль хотел повидаться со мной. И это тоже более чем странно.
Странно, согласен с тобой. Я прислонился лбом к стеклу, как прислонялся десятки раз, ладонями прикрыв глаза от дневного света.
Да, стоявший внутри объект выглядел почти как Бьюик, это точно, и находился в прекрасном состоянии, как и отметил парнишка. Эта знаменитая радиаторная решетка смотрела на меня, как пасть хромированного крокодила. Шины с белыми боковинами, выступающие из корпуса крылья задних колес. «Ты, крошка, слишком крут для школы», — помнится, говорили мы. В полумраке гаража «Б» он выглядел черным, на самом деле был темно-синим. Бьюики модели «Роудмастер» 1954 года красили в том числе и в темно-синий цвет, Скундист проверял, но при этом определенно использовалась другая краска. Это, на ощупь, казалось чешуйчатой. «Там сейсмоопасная зона!» — раздался голос Кертиса Уилкокса. Я подпрыгнул. Уже год как мертвый или нет, говорил он мне прямо в ухо. «Что с вами?» — спросил Нед. «Вы словно увидели призрака». «Услышал». Едва не ответил я, но с языка слетело другое слово. «Ничего». «Вы уверены? Вы подпрыгнули?»
«Наверное, гусь прошел по моей могиле. Я в порядке».
«Так откуда взялся этот автомобиль? Кому он принадлежит?»
Ну и вопросик он задал. «Не знаю», — честно ответил я.
«А почему он стоит в темном гараже?
Черт! Если бы у меня был такой красавец, да еще на ходу, я бы никогда не держал его в грязном старом сарае».
Тут его осенило. «Это автомобиль преступника! Вещественное доказательство по какому-то делу!»
«Считай, что так. Задержан за кражу». Так мы во всяком случае говорили между собой. Не слишком убедительное объяснение, но, как однажды заметил Кертис, чтобы повесить шляпу, нужен всего один гвоздь.
«Кражу чего?»
«Бензина на сумму в $7». Я не мог заставить себя сказать, кто закачивал в бак этот бензин.
$7? Всего-то?
«Ну, — ответил я, — чтобы повесить шляпу, нужен всего один гвоздь». Он в недоумении смотрел на меня. Я молча на него.
«А можно войти? — спросил он. — Взглянуть поближе?»
Я снова прижался лбом к стеклу, увидел показания термометра, висевшего на потолочной балке, круглого и бесстрастного, как лик луны. Тони Скундист купил его в магазине «Реальная цена» в Стетлере, заплатив из собственного кармана, а не из расходного фонда патрульного взвода «Д». И отец Неда повесил его на балку, как шляпу на гвоздь. И хотя там, где мы стояли, температура зашкаливала за 85, 29,5 градусов. И все знают, что в непроветриваемых сараях в жаркий день она всегда выше, чем на улице. Большая красная стрелка термометра расположилась аккурат между пятерками числа 55. 12,8 градуса. «Не сейчас», — ответил я. «Почему?» Потом, словно поняв, что он слишком уж нетерпелив, даже назойлив, Нед спросил уже мягче. «Почему мы не можем войти в гараж прямо сейчас?»
«Потому что это опасно».
Он несколько секунд смотрел на меня. Любопытство сошло с его лица. Вновь я увидел того же мальчишку, что и в день, когда он получил письмо из Питтсбургского университета. Мальчишку, сидевшего на скамье для курильщиков, с катящимися по щекам слезами, хотевшего знать то же, что и каждый мальчишка, когда у него внезапно отнимают самое дорогое. Почему это происходит? Почему это происходит со мной? Есть для этого причина, или все решает некое рулеточное колесо? Или в этом есть какой-то смысл, что я должен делать? Если смысла нет, как мне это вынести?
«Это связано с моим отцом?» — спросил он. «Это автомобиль моего отца?»
Его интуиция пугала. Нет, он видел не автомобиль своего отца. Как такое могло быть, если в гараже «Б» стоял совсем не автомобиль? И все же это был автомобиль его отца. И мой. Хади Ройера, Тони Скундиста, Эниса Раферти. Возможно, прежде всего, Эниса Раферти. С Энисом в этом смысле мы сравняться не могли. Да и не хотели. Нед спросил, кому принадлежал этот автомобиль, и я полагаю, правильный ответ тут один. Патрульному взводу «Д» дорожной полиции штата Пенсильвания. Он принадлежал всем патрульным, бывшим и нынешним, которые знали, что находится в гараже «Б». Но большую часть тех лет, что Бьюик простоял в гараже, им занимались Тони и отец Неда. Они были его кураторами, главными исследователями Роудмастера.
«Нельзя сказать, что он принадлежал твоему отцу.
Похоже, я слишком долго колебался. Но он о нем знал».
«А что тут можно знать? Мама тоже знала?»
«Об этом не знал никто, кроме нас».
«Вы хотите сказать патрульного взвода «Д»?»
«Да». «И так должно быть и дальше».
Сигарета по-прежнему дымилась в моей руке. Я и не помнил, когда успел закурить. Бросил на асфальт, растоптал.
«Это наше внутреннее дело».
Я глубоко вздохнул.
«Но если ты хочешь об этом знать, я тебе расскажу. Ты теперь один из нас, можно сказать, почти на службе. Ты даже сможешь войти в гараж и посмотреть».
«Когда?»
«Когда поднимется температура».
«Я не понимаю. При чем здесь температура?»
«Сегодня я заканчиваю в 3», — ответил я и указал на скамью для курильщиков.
«Встретимся там, если не начнется дождь. Если начнется, сможем поговорить наверху или в закусочной Country Way на случай, что ты проголодаешься.
Думаю, твой отец согласился бы со мной, что ты должен все знать».
Хотел бы он этого. Тогда я не имел ни малейшего понятия. Однако меня так и распирало от желания рассказать, что указывало то ли на интуицию, то ли на приказ свыше. Я не религиозный человек, но верю, что такое возможно. И я подумал о стариках, которые говорили: «Или умрет, или вылечится. Любопытство до добра не доведет. Но все-таки это не порок, а потому его надо удовлетворять». Знание приносило удовлетворенность? По моему личному опыту, редко. Но я не хотел, чтобы в сентябре Нед уезжал в Питтсбург в таком же настроении, как в июле, когда свойственная ему солнечная улыбка вспыхивала лишь изредка, словно не до конца вкрученная лампочка. Я подумал, что он имеет право знать о некоторых вещах. Я понимал, что всех ответов у меня нет, но какими-то мог с ним поделиться. и хотел поделиться, несмотря на риск.
«Сейсмоопасная зона», — сказал мне в ухо Кертис Уилкокс. «Там сейсмоопасная зона, так что будь осторожен».
«Гусь опять прошел по вашей могиле, Сэнди?» — спросил меня Нед.
«Если и прошел, то не гусь. Теперь я это понял», — ответил я. «Но кто-то прошел».
Дождь так и не пошел. Когда я вышел из здания, чтобы присоединиться к Неду на скамье для курильщиков, стоявшей напротив гаража «Б», там сидел Арки Арканян, курил и говорил с юношей о шансах пиратов в национальном первенстве по бейсболу. Арки собрался уйти, увидев меня, но я предложил ему остаться.
«Я собираюсь рассказать Неду о Бьюике, который мы держим в том гараже».
Я глянул на гараж «Б» по другую сторону автостоянки.
«Если он решит позвонить людям в белых халатах, потому что у сержанта патрульного взвода «Д» съехала крыша, ты сможешь подтвердить мои слова. В конце концов, ты при этом присутствовал».
Улыбка сползла с лица Арки. Его вьющиеся седые волосы поднимающимся ветром разметало во все стороны.
«Думаешь, это хорошая идея, сержант?»
«Любопытство до добра не доведет», — ответил я, — «но...»
«Все-таки это не порог», — закончила за меня фразу подошедшая Ширли. «В разумных пределах, как говорил патрульный Кертис Уилкокс. Могу я составить вам компанию? Или у нас сегодня мужской клуб?»
«Никакой половой дискриминации на скамье для курильщиков», — ответил я. «Пожалуйста, присоединяйся».
Как и я, Ширли закончила смену, и в коммуникационном центре ее сменила Стеф Калуччи. Она села рядом с Недом, улыбнулась ему, достала из сумки пачку парламента. Вроде бы с пониженным содержанием никотина и смол, с угольным фильтром, но мы знали, что все это пустые слова. Знали многие годы, но все равно продолжали убивать себя. Удивительно. А может, учитывая, что мы жили в мире, где пьяницы размазывали патрульных дорожной полиции о борта 18-колесников, где бьюики неведомо чьей сборки объявлялись на реальных автозаправочных станциях, не столь уж и удивительно. Так или иначе, в тот момент мне было не до этого. В тот момент я начинал долгий рассказ.